эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ингушский парламент окончательно отменил прямые выборы главы. Президентские выборы в Иране и их влияние на Кавказ. Персона Георгия Маргвелашвили. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: в столице Ливии боевики прекратили осаду зданий Министерств иностранных дел и юстиции. Сирийские власти отвергли обвинения в причастности к двум взрывам на юге Турции. В Пакистане подводятся итоги состоявших в субботу всеобщих выборов. В Ливии боевики прекратили осаду зданий Министерств иностранных дел и юстиции. Вооруженные группы окружили эти правительственные учреждения в Триполи в конце апреля. Они требовали запретить всем бывшим чиновникам, занимавшим высокие посты при режиме диктатора Муаммара Каддафи, оставаться на руководящих должностях. Во время проведения осады министерств ливийские парламентарии приняли закон, запрещающий правительственным чиновникам режима Каддафи занимать правительственные посты. После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии регулярно проводятся акции протеста и вспыхивает противоборство между различными вооруженными группировками. Сирийские власти отвергли обвинения в причастности к двум взрывам на юге Турции, жертвам которых стали более 40 человек и около 100 получили ранения. Такую позицию выразил на пресс-конференции в Дамаске министр информации Сирии Амран Аль-Зуби. Ранее Турция предупредила, что примет все меры для защиты своей территории от нападений. Вице-премьер правительства Турции Бешир Алатай заявил, что в причастности к организации взрывов подозреваются сирийские спецслужбы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракты в Рейн-Халы и гибель десятков человек. По его словам, нападением на мирных жителей не может быть оправдания. Госсекретарь США Джон Керри также осудил взрывы, назвав их ужасными, и подтвердил солидарность США с Турцией, являющейся союзником Вашингтона по Североатлантическому договору. В провинции Хатай, где находится город Рейн-Халы, живут тысячи сирийских беженцев. Власти Турции, поддерживающие сирийских повстанцев, неоднократно призывали президента Сирии Башара Асада отказаться от власти.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пакистане подводятся итоги состоявших в субботу всеобщих выборов. Бывший премьер-министр и лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» Наваз Шариф провел совещание со своими соратниками о формировании будущего правительства. Предварительные результаты показывают, что сторонники Шарифа получают достаточное большинство мест в парламенте, чтобы сформировать однопартийное правительство. Второй результат на выборах показал бывший капитан сборной Пакистана по крикету Имран Хан и его единомышленники по партии «Движение за справедливость». Правящая Пакистанская народная партия потерпела на выборах серьезное поражение. Прошедшее голосование оценивается властями как успешное, несмотря на акты насилия, жертвами которых в субботу стали не менее 24 человек. Представитель Государственной избирательной комиссии сообщил, что на участки пришли около 60% избирателей. Выборы создают первый в истории Пакистана прецедент демократического перехода власти от одного правительства к другому. Два студента из Казахстана, а также американец, которые были задержаны по делу о теракте в Бостоне, могли помочь предполагаемому исполнителю теракта Джохару Царнаеву избавиться от улик. Тем не менее, они не были связаны с подготовкой теракта, сообщают местные СМИ. По данным телеканала CBS News, все подозрения в отношении задержанных связаны с событиями, которые произошли уже после теракта, передает Евгений Аронов.
Кадырбаев и Таджаяков обвиняются в противодействии правосудию, им грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250,000. Филиппусу вменяется дача ложных показаний следствию, и это карается по американскому закону еще более строго, 8 годами заключения при том же размере штрафа. Кадырбаев и Таджаяков формально находятся в Соединенных Штатах незаконно. Действие студенческих виз обоих приостановлено, поскольку они перестали посещать занятия. Поэтому ни о каком освобождении их под залог до суда не могло быть и речи. Филиппос тоже на время оставил учебу, но так как он гражданин США и у него оказалась масса поручителей, его освободили под залог в 100 тысяч долларов. Что конкретно инкриминирует ФБР тройки друзей Джохара Царнаева? Согласно обвинительному заключению, Филиппос, увидев изображение братьев-бомбистов по телевизору, позвонил Кадырбаеву и сказал, что Джохар, по-видимому, причастен к теракту. Диас отправил Джохару смс-ку, и тот ответил «LOL, laughing out loud», что значит «умираю от смеха». «Вам лучше мне не писать, а если вам что-нибудь надо в моей комнате в общежитии, заходите и возьмите». Все трое были в комнате Джохара, они вынесли оттуда черный рюкзак и бросили его в мусорный бак. Несколькими днями позже полиция нашла рюкзак на городской свалке. Внутри находились предметы пиротехники, петарды, из которых был изъят порох, и тюбики вазелина, которые часто используются как добавка к взрывчатым веществам. Из комнаты был вынесен и портативный компьютер Джохара, который в настоящее время находится в руках ФБР.
Рассказывал Евгений Аронов. Египетская газета «Аль-Ватан» опубликовала в воскресенье интервью, которое изданию якобы дал экс-президент страны Хосни Мубарак. Корреспондент газеты утверждает, что ему удалось побеседовать с Мубараком в субботу в здании суда, где слушалось дело бывшего лидера. Среди прочего, Мубарак сказал репортеру, что он огорчен ситуацией в Египте и положением простого народа, что сам он всегда заботился о бедняках и никогда не действовал им во вред. Экс-президент уверен в том, что справедливую оценку его действий смогут дать лишь будущее поколение. Аль-Ватан подчеркивает, что это первые комментарии экс-президента для прессы с момента его ареста 2 года назад.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Ингушский парламент внес изменения в республиканскую конституцию и принял в окончательном чтении законопроект о порядке избрания главы республики Ингушетия. Согласно новому закону, кандидаты на должность главы региона будут вноситься представителями партии и утверждаться путем голосования депутатами парламента. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
8 мая ингушские парламентарии наделили себя правом выбора нового руководителя республики. Этому событию предшествовало подписание в начале апреля текущего года президентом Российской Федерации закона о порядке выбора глав регионов, согласно которому субъектам Российской Федерации дано право отменять прямые выборы губернаторов. Но прежде чем ингушские депутаты определились со своим решением, глава республики созвал съезд народов Ингушетии, тем более что о созыве съезда его попросил Координационный совет местных неправительственных организаций. Большинством голосов на съезде приняли решение признать более приемлемым способ избрания главы республики Ингушетия депутатами народного собрания. С решением съезда не согласились все тот же совет неправительственных организаций, общественное движение «Мехкал» и некоторые общественные деятели. По их мнению, на подготовку съезда отвели очень мало времени. Среди представителей съезда значительное количество составляли чиновники, а большая часть делегатов, имеющих мандаты с прошлого форума, и вовсе не были приглашены. Еще один аргумент, выдвинутый ими против легитимности решения съезда – отсутствие на съезде мандатной и счетной комиссии. То есть никто не следил за правильностью и точностью подсчетов при голосовании. Справедливости ради надо отметить, что ни один делегат не указал на этот существенный недостаток в начале работы съезда и в ходе голосования по первому вопросу – определение границы Чеченской Республики. Но вот уже при голосовании по вопросу о выборе главы региона стало понятно, что вести строгий подсчет проголосовавших «за» и «против», кроме ведущего съезда, больше некому. Ведущий подсчитал голоса быстро, если не сказать стремительно, что и стало поводом для сомнений в объективности итогов голосования. Депутатам Народного собрания осталось только проголосовать за решение, принятое на съезде, и внести необходимые поправки в республиканскую конституцию. Первое изменение в ингушскую конституцию – касающиеся способа выбора ингушского президента, внесли еще в 2005 году. С того времени кандидата на эту должность утверждал республиканский парламент по представлению президента Российской Федерации. В 2012 году был принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. Однако в марте 2013 года Государственная Дума этот закон подкорректировала, предоставляя возможность регионам исключать прямое голосование. Никто, собственно, и не скрывал, что эта поправка, прежде всего, сделана под Северо-Кавказские республики, где ситуация, по мнению руководства Российской Федерации, недостаточно стабильная, чтобы доверять местному населению такой ответственный выбор. На пресс-конференции в декабре 2012 года, отвечая на вопрос о губернаторских выборах, президент России Владимир Путин отметил, что люди в национальных республиках поставили перед властью вопрос о том, чтобы им предоставили право самим выбирать оптимальную систему приведения к власти руководителей республик. О массовых обращениях граждан с такого рода инициативой ничего не известно. Но вот по информации газеты «Известия» некоторые руководители Северо-Кавказских республик действительно обращались в Кремль с предложением не проводить на их территории прямое голосование. Между тем, репрезентативных социологических исследований о предпочтениях жителей Ингушетии в вопросе выбора главы региона в республике никто не делал. Единственным массовым исследованием в этом направлении стала работа инициативной группы по сбору подписей в поддержку обращения к Руслану Аушеву о выдвижении его кандидатуры на выборы главы Республики Ингушетия. К середине апреля в поддержку Аушева было собрано более 50 тысяч подписей. Это количество людей можно условно отнести к той категории граждан, которые высказались за прямые выборы главы региона. Однако при вынесении решения по выборам ингушские власти руководствовались не только желанием жителей Ингушетии, сколько политической и экономической целесообразностью. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вчера премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили назвал кандидатов в президенты от коалиции «Грузинская мечта» на президентских выборах, которые пройдут в октябре нынешнего года. Им стал министр образования Грузии Георгий Маргвелашвили. Сегодня я побеседовал на тему персоны кандидата с политологом Нателой Сахоки. И первый вопрос о том, насколько правомерно руководствоваться принципами личной симпатии.
Вы знаете, я не знаю, это личные предпочтения или то, что как-то подумали и выбрали эту кандидатуру, потому что очень интересно, вот сегодня были похороны Отара Мегуна Сукуцеси, вы знаете, этот наш великий актер, которого сегодня хоронили, там был весь Тбилиси. И все как-то в один голос говорили, что это приемлемая кандидатура. Все абсолютно. Вы знаете, вот как-то мне даже было немножко удивительно, что вот это как-то единодушие было такое, что это хорошая кандидатура. Ну, может быть, это действительно выбор Иванишвили, но он неплохой, я хочу сказать. И вы знаете, что и в данной ситуации, конечно, Иванишвили имел решающее слово, и это никого не удивляет.
Нателла, за последние полгода работы Георгия Маргвелашвили было два достаточно громких скандала, которые обсуждала вся Грузия. Первый скандал – это с печатью бесплатных учебников, и второй скандал – это полемика вокруг Трудового кодекса.
Я бы не назвала скандалом, ну, во всяком случае, первый из них я бы не точно не назвала скандалом. Это было хорошее и популярное в народе решение. Очень многие, особенно родители или бабушки, дедушки, у кого есть дети, они просто вздохнули с облегчением. Вот я вчера говорила с моим другом, который сказал, что в прошлый раз в сентябре им пришлось занять деньги, чтобы купить учебники для двух мальчиков. И вот этот вопрос учебников, он уже стоит, я не знаю, лет 10, наверное. Я очень много занимаюсь политикой образования, и я все время говорила о том, что в классе особенно в бедных районах, может быть, 30% имели полный комплект учебников. Население не могло себе позволить купить все учебники. И теперь это решение, оно очень облегчит всем положение. И вы знаете, там были какие-то шероховатости, там издательства были недовольны. Были шероховатости, но главное решение, главный дух, я хочу сказать, этого решения, он очень правильный. Потому что у нас сейчас очень остро стоит улучшение системы образования, и это один шаг к этому. Так что первое решение я бы не назвала скандалом, наоборот, скорее всего, это было смелое решение. Это было решение, которое было вызвано пониманием ситуации, и это решение, которое полностью, если не считать там, не как, ну, там, издатели или, ну, какая-то часть людей, которые очень хорошо понимают какие-то, ну, нюансы издательского дела, и тут были шероховатости, это действительно. Но целиком население очень это поддерживает. Такие акции происходили во всех странах, во Франции, например, бесплатно выдавали учебники. И это не только то, что тебе выдают учебники, твоя семья как-то экономит на этом. А дело в том, что здесь это часть социальной политики, которая должна способствовать выработке чувства принадлежности к своей стране, чувства гражданства. Так что это очень хороший шаг, я считаю. А что касается второго, ну, с трудовым кодексом. Тут я, правда, не поддерживаю Георгия Маргвелашвили. Я считаю, что тут он не очень разобрался. И мне кажется, наш трудовой кодекс требует еще большего улучшения в эту сторону. Потому что есть Европейская социальная хартия, мы к ней присоединились какими-то частично. И мы должны следовать тому, чтобы гармонизировать наше законодательство в соответствии с этой хартией. Вы понимаете, мы должны понимать, если мы стремимся в Европу, то Европа – это страна, где считается, что наниматель – сильная сторона, а нанятый – слабая, как и есть на самом деле. Поэтому нужно защищать права вот этой стороны. Так что в этом случае я с ним не согласна, но то, что он не испугался и не как-то открыто высказал свое мнение, то, что он думал на самом деле, вот это качество как раз очень нужно для президента, мне кажется. И сейчас, если говорить о личности Маргвелашвили, мы должны подумать, а что мы требуем от президента. Какие качества мы хотим видеть в президенте? Вы знаете, я считаю, что есть законодательная власть, есть исполнительная, судебная, и есть гражданское общество. По моему мнению, президент как раз представитель, ну не то что представитель, а человек, который должен защищать права и интересы вот этого общества, вы понимаете? Поэтому он должен думать о ценностях и поддерживать эти ценности. И все действия оценивать с моральной точки зрения, с точки зрения ценностных ориентиров. Поэтому я считаю, что президент должен быть гарантом того, что будет Конституция исполнена неукоснительно, и что те ориентации, ценности, которые хотя бы декларированы нашим обществом, будут соблюдены. В этом отношении, мне кажется, Маргвелашвили очень хорошая кандидатура в том смысле, что он философ, это имеет большое значение, образованный философ, и он достаточно независимая личность и человек, который, если он в чем-то убежден, то свое мнение выскажет и не будет у него, не пойдет на компромиссы. Не конформист, в общем. Я хочу сказать, что Маргвелашвили не конформист.
Это была политолог Нателла Сахокия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Взгляд из» российский публицист Вадим Дубнов.
«Взгляд из».
Бедзина Ионишвили за полгода своей власти не ответил ни на один вопрос. Он ничего не сказал тем, кто заранее полагал его победу набором колоссальных рисков. Он ничем не обнадежил тех, кто верил в восстановление отношений с Россией. Или наоборот верил, что не изменится путь на Запад. Он вообще ничего не сказал о том, как изменится жизнь после Саакашвили. Если все сделанное, арестованное и подвергнутое остракизму за полгода понимать как буквальный ответ, получится примерно так. Будет так, как было при Саакашвили, но без него и по инерции. Кто-то улыбнется. И напрасно. Без него Ионишвили будто человек без свойств. Он даже не популист. У него совсем другой секрет успеха. Он естественен. Он может себе позволить жить и править без неожиданностей и вычурностей. Не делать разницы между политическими декларациями и человеческими реакциями. А поскольку в силу политического опыта и мировоззрения его реакции вполне обывательские, ему совершенно не обязательно быть популистом, чтобы заслужить народную любовь. За полгода он сделал то, что было для него естественно, очевидно, органично и легко. Он сказал, что нельзя так плохо жить с Россией, и все согласились. Он помнил железную дорогу, которая шла из Москвы к морю, вдоль моря до Тбилиси и Еревана. Разве это было плохо? Значит, пусть будет. Тут, правда, выяснилось, что абхазам, с которым пришло время мириться, эта дорога совершенно не нужна. Что Азербайджан оскорблен самой готовностью в Тбилиси разблокировать Армению. В другой ситуации, в другой стране и другим лидерам запахло бы конфузом. Но Бензин Ионишвили легко опрокидывает стереотипы. Он точно так же по-обывательски отмахивается от того, что сказал минуту назад, переиначивает, чтобы никто уже не удивлялся, когда через несколько дней он точно так же снова все опровергнет. И никто не удивляется, и это очень полезно в ситуациях, в которых действительно нет решения. Как, кстати, с той же железной дорогой. На европейской премьере Ионишвили в ПАСЕ аудитория очень интересовалась перспективными отношениями с Россией. Любой другой выглядел бы неубедительно, отвечая на вопрос, на который нет ответа в принципе. Для Ионишвили это была его стихия, его зал. Ионишвили человек, от которого никто не ждет точного ответа. Он не проигрывает. Он дерзко отвечал российским депутатам, он в наступательной манере обсуждал параллели с Косово, он не робил в общении с залом, который не скрывал, что Ионишвили явно проигрывает в сравнении с Саакашвили, который поражал их французским, английским. Он не стал нравиться залу. Он знал, что хуже к нему относиться не будет. Он снова был застрахован от необходимости искать ходы. Кто-то прочитает это и засмеется. Оказывается, он планировал построить в Грузии 60 заводов, по одному в каждом районе. Теперь он сокрушается, получается медленно. Можно, говорит он, хоть 100 построить. Но уже месяц у него испорчено настроение из-за истории с министром сельского хозяйства. И потому ничего не строится. Те, кого интересует, какая связь между заводами и министром, все равно давно проиграли. А он опять выиграл. Он странен, зато честен. Он ни с кем не заигрывает, ни под кого не подстраивается, ни под избирателя, который за него все равно голосует, ни под евро-недоброжелателей. Он такой и есть, плоть от плоти. Пусть иногда и смешно, но зачем? У нормальной власти один мотив – честолюбивое самоутверждение. У ненормальной власти – наслаждение самой властью. Иногда с возможностью кушать подданных, обогащение, в конце концов. У особо ненормальной власти постсоветского типа бывает так, что кроме власти ничего вообще нет. Во всех случаях, кроме последнего, правитель обречен на то, чтобы хоть чем-то удивить. Не обязательно мудростью. Этого по нынешним временам никто не ждет. Можно алчностью, коварством, можно мстительностью, которая не ограничивается расправой с предшественниками, а ведет к разрушению всего того, что они сотворили. В общем, хоть каким-то изменением, каким-то неожиданностью. Славный человек без свойств Роберта Музиля тоже шел в мир, привыкнув к тому, что ни в чем не нуждается, в том числе и в вдохновении. Будто от всего устав, без блеска в глазах, будто обреченно, все время делая совершенно не то, что хотел. Когда Бензин его не смели шел побеждать, во что никто, впрочем, не верил. Все тоже спрашивали, зачем? Спустя 7 месяцев после победы и полгода реального властвования. Это, пожалуй, самый главный вопрос из всех тех, на которые он так и не ответил. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
«Взгляд из».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
14 июня в Иране пройдут президентские выборы, однако официальная регистрация кандидатов началась уже 7 мая. Менее чем через 2 недели будут известны имена тех, кто примет участие в предстоящей избирательной гонке. Какое влияние окажет это событие на геополитическую ситуацию на Южном Кавказе? Можно ли ожидать существенных изменений в подходах официального Тегерана к кавказскому направлению внешней политики? Рассуждает политолог Сергей Маркедонов.
Пост президента не является первым во властной иерархии Исламской Республики. Согласно основному закону Ирана, ее возглавляет Рахбар, высший духовный руководитель, являющийся одновременно и верховным главнокомандующим. Роль президента в Иране сродни роли премьер-министра, то есть главы исполнительной власти в европейских странах. Однако за последние 8 лет именно президент Ирана Махмуд Ахмадинежад многократно оказывался центральной публичной фигурой во всех спорах и дискуссиях, возникавших вокруг внешнеполитического курса Исламской Республики. В июне 2013 года этот политик покидает свой пост. И кто придет ему на смену, со стопроцентной долей вероятности предсказывать сегодня не возьмется никто. Политический процесс в Иране, хотя и не похож на страны Запада и демократии, отличается высоким уровнем конкуренции. И предыдущие выборы 2009 года с рекордной для Ирана явкой избирателей 85% и с массовыми выступлениями после подсчета голосов это доказали. Какое же наследство оставляет уходящий президент на кавказском направлении? На этот вопрос трудно ответить однозначно. С одной стороны, в отличие от Ближнего Востока, Южный Кавказ для Тегерана является менее важным приоритетом. С другой стороны, иранские политики четко и недвусмысленно проявляют интерес к кавказскому направлению. Для Исламской Республики Кавказ важен прежде всего как регион, в котором многие ближневосточные сюжеты имеют свое продолжение. К таковым относится кооперация между Израилем и Азербайджаном, совместный интерес России, США, ЕС к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Иран граничит не только с 2 признанными республиками Кавказа, но и с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Отдельная проблема – это статус Каспия. И Тегеран крайне осторожно относится к попыткам западных партнеров Баку увеличить политическое и экономическое присутствие в этой части Евразии. За 8 лет пребывания у власти Ахмадинежада отношения между Тегераном и Баку неоднократно проходили периоды потепления и охлаждения. Особенно памятными в этом ряду стали, пожалуй, прошлогодние шпионские истории. Для Ирана наращивание стратегического партнерства Азербайджана с США и Израилем – серьезный вызов. Однако иранские политики понимают и нежелание самого Баку быть втянутым в гипотетическую операцию против мощного соседа, а также многочисленные внутриполитические ограничения для сотрудничества Прикаспийской республики с еврейским государством. При Ахмадинежаде Тегеран недвусмысленно встал в оппозицию обновленным мадридским принципам Нагорно-Карабахского регулирования, после того, как основные тезисы этого миротворческого проекта были обнародованы. Размещение международных миротворческих сил рассматривается в Иране как очередной шаг к интернационализации региона, в котором, по мнению иранских политиков, ключевое слово должно быть за республиками Кавказа и 3 соседними странами, бывшими в свое время имперскими державами. Это сам Иран, Турция и Россия. При этом в Тегеране, в отличие от Вашингтона, боятся не сильной, а слабой России, которая не может на равных конкурировать с Западом. Однако при всей демонстрации жесткой линии Ахмадинежад, как и его предшественники, сохранил на кавказском направлении сочетание жесткой антизападной и антиизраильской риторики с прагматикой. В особенности это проявилось в отношениях с Грузией. В 2010 году обе страны пошли на облегчение визового режима и расширение двусторонних контактов в целом. Это при том, что большего поборника сотрудничества с НАТО, чем президент Михаил Саакашвили, на Кавказе пока что не нашлось. Преемник уходящего президента, как бы ни звучала его фамилия, скорее всего сохранит это сочетание гибкости и защиты, так сказать, революционных идеалов. В этом плане у иранских политиков есть определенный консенсус. Однако главный вопрос – это соотношение между первым и вторым. И в случае снижения градуса напряженности в отношениях Ирана с США и их партнерами, есть возможность того, что Южный Кавказ не станет ареной, на которую будут перенесены имеющиеся уже сегодня ближневосточные противоречия и конфликты. Предыдущий опыт показал, что в Тегеране предпочитают статус-кво на кавказском направлении. Конечно же, если не видят здесь продолжения ближневосточных сценариев. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 12 мая, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не исключает, что премьер-министр еще может изменить свое решение по кандидату в президенты. «Я ничего не скажу конкретно об этой кандидатуре, но если говорить в целом, когда император Рима Нерон решил продемонстрировать свое доминирование над римским обществом, выбрал в Сенат свою лошадь. Пусть каждый сам сделает выводы. С нашим обществом необходимо считаться. Наше общество заслуживает уважения и достойного отношения». Что же касается конкретно кандидатур, премьер-министр часто меняет свое мнение, и я не исключаю, что за оставшиеся до выборов несколько месяцев он еще раз изменит свое мнение по этой кандидатуре, цитирует слова президента «Грузия онлайн». Первый замминистра внутренних дел Грузии Гела Хведелидзе сегодня задержан за распространение видеокадров, на которых показаны фрагменты личной жизни журналиста Георгия Парисишвили. Как заявил на состоявшемся сегодня, 12 мая, брифинге, министр внутренних дел Иракли Гарибашвили, расследование этого дела уже завершено. «Для меня неприятен тот факт, что мой первый заместитель совершил не только преступление, но и поступок, неподобающий сотруднику правоохранительных органов. Он неадекватно и болезненно воспринял распространенные СМИ в его адрес беспочвенные клеветнические заявления и распространил эти видеокадры из соображений мести. Он намеревался таким образом прекратить клевету в свой адрес», — заявил министр. По заявлению министра, установлено, что эти видеокадры были засняты во время прежней власти Департаментом конституционной безопасности с целью шантажа Георгия Парисишвили, психологического давления на него и вовлечения в их работу принудительным путем. МВД Грузии приняло решение о незамедлительном уничтожении архива материалов, отражающих личную жизнь граждан страны. Об этом заявил сегодня, 12 мая, на брифинге министр внутренних дел Грузии Иракли Гарибашвили. Он также сообщил общественности, что из-за распространения кадров о личной жизни журналиста Георгия Парисишвили задержан его первый заместитель Гела Хведелидзе, передает «Грузия онлайн». «То, что произошло, является исполнением закона и справедливости и моим посланием должностным лицам всех рангов, каждому гражданину Грузии, несмотря на их политическую, социальную или другую принадлежность. Я не намерен быть министром внутренних дел, который покрывает членов своей семьи, друзей, родственников, наказывает подчиненного для того, чтобы защитить его начальника и этим спасти себя. Эта эпоха в Грузии завершена, и я убежден, что она никогда не вернется. Я хочу обратиться ко всем гражданам Грузии, к каждому моему коллеге. Я являюсь защитником каждого из вас, но никому и никогда не должно быть прощено преступление, тем более в такой форме».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Панкисском ущелье проходит акция протеста. Члены семей и близкие погибших во время Лопанкурской спецоперации кистинцев собрались на Дуистском кладбище. Они требуют проведения альтернативной экспертизы трупов лиц, погибших в ходе спецоперации вблизи села Лопанкури. К просьбе об экспертизе подключились и неправительственные организации, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Майя Николаишвили – профессиональный судмедэксперт. Еще в конце 90-х она провела одну из первых на постсоветском пространстве независимых медэкспертиз. По ее словам, у нее сразу же после проведения спецоперации возник интерес к лапотскому делу. Когда она узнала о готовящейся эксгумации тел убитых, она предложила свои услуги в качестве независимого эксперта. Это поможет сделать информацию о причинах смерти людей, характере повреждений более достоверной, а также ознакомить с нею общественность, считает судмедэксперт. Николаишвили Саакашвили заявляет, что ее кандидатуру поддержали и вовсе народного защитника Грузии, который также требует провести независимую экспертизу. Однако, по словам эксперта, в МВД решили иначе. Ей было отказано.
По моему глубокому убеждению, МВД и прокуратура в этом деле сами должны были быть заинтересованы. Но я получила такой персональный отказ. Это возвращает нас обратно в 90-е годы. Но мне не привыкать к такого рода трудностям.
Впрочем, официально МВД от независимой экспертизы не отказалось. Это подтвердили и вовсе народного защитника Грузии, где отметили, что правоохранителям предложили на выбор двух кандидатов, но ответа пока нет. Представители омбудсмена отказались отвечать, значилось ли в списке имя Майи Николаишвили. Не прояснило ясности и МВД. Там заявили, что не намерены комментировать инцидент в Лапотском ущелье до завершения расследования. А между тем, вопросов к правоохранителям много в ассоциации молодых юристов. Например, интересуются, а был ли у грузинских спецназовцев реальный повод открывать огонь по предполагаемым боевикам? Были ли исчерпаны все возможности договориться? К тому же необъясненным остается факт того, что дело возбуждено по статье «Захват заложников», тогда как факт насильственного лишения жизни как предполагаемых преступников, так и бойцов спецназа юридически завис в воздухе, поскольку не нашел квалификации в соответствии с нормой закона. Представитель молодых юристов Тамта Микеладзе отмечает, что поскольку роль МВД в этом деле вызывает множество вопросов, новым расследованием должно заняться другое ведомство, например, прокуратура. Просит эта неправительственная организация и проведение независимой экспертизы тел, причем именно просит, а не требует.
Не существует правовой нормы, которая обязывает проводить независимую экспертизу, однако мы настаиваем на том, что такая экспертиза будет иметь большое значение для расследования, вызывающего широкий общественный интерес. Поэтому мы считаем, следствие должно проявить добрую волю, тем более, что это повысило бы уровень доверия к расследованию в целом.
Ассоциация молодых юристов также не получила официального ответа на свою просьбу. НПО готова пойти на то, чтобы и его, и народного защитника представлял один эксперт. Слишком уж велико желание общественности узнать о том, что же на самом деле произошло в Лапотском ущелье 8 месяцев назад. Впрочем, ждут окончания расследования не все. Бывший замминистра иностранных дел Грузии Серки Капанадзе на днях обратился к делегатам парламентской ассамблеи ОБСЕ, гостившим в стране, с просьбой образумить грузинские власти, уговорить их не ворошить лапотское дело. По словам бывшего дипломата, расследование может негативно отразиться на имидже страны в целом. Как бы то ни было, 8 мая в грузинском селе Дуиси уже были эксгумированы тела трех погибших в Лапотском ущелье. В ближайшем времени ожидается вскрытие и оставшихся четырех могил. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Первое заседание нового совета старейшин Еревана планируется провести 8 июня, сообщили в ЦИК Армении. В тот же день и в тот же час будут прекращены полномочия предыдущего состава совета. Сегодня ЦИК Армении единогласно принял решение о предоставлении мандатов партиям, которые преодолели на выборах в совет старейшин Еревана 6% избирательный барьер. Мандаты также достанутся блоку «Здравствуй, Ереван», который преодолел 8% избирательный барьер. О прошедших выборах и дальнейших планах оппозиции я побеседовал с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Выборы закончились не только и не столько вот победой партии власти, сколько вот тотальным поражением оппозиции. Причем оппозиции поражением не только вот, скажем, в статистике выборов, но и в идейном разгроме. И дело еще и в том, что вот методика, которая сложилась, в общем-то, с начала 90-х, да, вот любая оппозиция, которая вот выступала в Армении, она вот применяла именно вот ту методику, которая сформировалась вот в начале 90-х. Вот эта методика уже зафиксировала собственный крах на этих выборах. И уже нужно думать о и новой идее оппозиционной, о новой тактике, о новой идее, о новой методике, да, вот все новое. То есть весь этот формат нужно уже отправить, так сказать, в архив истории. Что касается того, что будет делать оппозиция, я так думаю, что та титульная, скажем так, оппозиция, которая сейчас существует в Армении, ей уже в историческом плане делать, в общем-то, уже и нечего. Это, во-первых, касается и лиц, которые вот олицетворяют эту оппозицию. Это и касается тех брендов, да, с которыми оппозиционность в Армении на данный момент ассоциируется. Нужно, в общем-то, скажем так, вот в стиле «смотрим» начнем сначала. И нужна свежая вот кадровая база, и нужно шире вовлечь молодежь. Я так думаю, что над этими вопросами задумаются политически активные граждане, которые и выдвинут что-то новое. А в том виде, что сейчас есть, это, в общем-то, политически и исторически уже бесперспективно, это уже исчерпало себя. Есть и мировой опыт, который нам помогает, чтобы заново не изобретать велосипед. Третий момент, то, что вот нужно проанализировать, а в чем была главная причина вот краха сегодняшней оппозиции. С моей точки зрения, это была оторванность от реальных запросов общества. То есть оппозиция уже стала терять с того момента, а это примерно конец 2011 года, когда она фактически отвернулась от общества, отвернулась от публичной политики как таковой и взяла на вооружение, скажем так, кулуарную политику. Кулуарную политику, которая, в общем-то, не только была непонятна обществу, но еще и общество отказывалось понимать такую политику, и, естественно, она уже, скажем так, взаимно отвернулась от оппозиции. Теперь, что нужно делать вот будущей оппозиции? Конечно, извлекать уроки из ошибок вот сегодняшней, скажем так, уже к этому моменту, говоря в будущем времени, уже извлекать уроки ошибок прошлой оппозиции или прошлых оппозиционных движений, которые вот до этого имели место быть. А главная ошибка именно в этом. Нельзя ни в коей мере отворачиваться от реальных запросов общества, от самого общества. И не нужно уходить, скажем, в закулисную политику. А что касается мирового опыта, то, естественно, для Армении наиболее применимым является опыт восточноевропейских стран. Опыт демократических массовых движений восточноевропейских стран, вот, скажем, такой, как Польша, Венгрия, Чехия, да, которые были, во-первых, и успешными, они, в общем-то, основывались на очень конкретных общечеловеческих ценностях, да, и имея в своей основе стремление к свободе и к демократии. Это как раз тот вектор, к которому сейчас двигается, правда, очень короткими шажками, да, очень медленно, но все-таки двигается Армения. И я думаю, что нужно ускорить вот этот темп, и вот этот мотор должен быть уже запущен именно со стороны вот политически активных граждан, со стороны гражданского общества. Сейчас просто уже другой альтернативы нет.
Это был политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Кабардино-Балкарии пытаются принять меры к предотвращению распространения радикального ислама, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Кабардино-Балкарии на протяжении 8 лет действует хорошо организованное, многочисленное по меркам Северного Кавказа исламское подполье. При этом абсолютное большинство населения республики светское. Исламскую атрибутику здесь можно увидеть разве что во время совершения похоронных и свадебных обрядов. Один из проектов, призванных ограничить распространение радикальных идей в Кабардино-Балкарии, это строительство исламского образовательного центра на 800 мест, где предполагается бесплатное обучение студентов, в том числе и из соседних республик. То есть речь идет о том, чтобы сформировать лояльное государству духовенство на смену малограмотным старичкам-эфендиям и на идеологическом уровне противопоставить их проповедникам джихада. Светское общество от этой идеи в панике. В республике есть стойкое мнение, что в основном абитуриентами этого вуза станут молодые люди, явно не из престижных кварталов, а с рабочих окраин и бедных аулов, где наиболее популярны идеи джихада. Кроме того, считают противники строительства исламского центра, в республике нет исламской интеллигенции, ученых-теологов, способных переварить такое количество бакалавров и удержать их в лояльном государству пространстве. Есть опасения, что после окончания учебы они вернутся туда, откуда пришли, и наполнят новой энергией исламское сопротивление. Чтобы передать эти опасения общества, черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто образно сравнивает строящийся в республике центр с инкубатором.
В инкубаторе, когда хотят вывести петушков, делают температуру чуть-чуть выше. А когда хотят вывести курочек, делают чуть-чуть ниже температуру. Теперь вот самый главный вопрос. Кто вот в этом инкубаторе будет следить за кочегарами, которые будут задавать температуру?
Предполагается создать учебное заведение на 800 мест, из которых половину займут представители Кабардино-Балкарии. Если разделить количество мест на 4 года обучения, то получится, что после первого выпуска в Кабардино-Балкарии будет появляться около 100 священнослужителей ежегодно. Это приблизительно по одному на каждый аул. Их в республике тоже около сотни. Возникает вопрос, что с ними будет дальше? Где они смогут реализовать свои знания? Говорит Аслан Бишто.
Во всех населенных пунктах уже есть свои эфенди, которые полностью восполняют потребность в ритуальных услугах, это будет большая конкуренция за деньги. Если сейчас в среднем эфенди в селе зарабатывает около $100 ежедневно, в республике, где средняя зарплата около 7-8 тысяч, это огромные деньги, и за эти деньги эти старые люди тоже будут бороться. Мы получим жесточайшую конкуренцию за хлебные места и опять же конфронтацию.
По мнению главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова, для того, чтобы реагировать на такие вызовы, как высокая мобильность и популярность идеологии джихада, мало просто трудоустроить молодых специалистов. Нужно будет обеспечить им ключевые позиции, наделить их рычагами влияния на ситуацию. В противном случае можно получить обратный эффект, говорит Григорий Шведов.
Например, в Дагестане на протяжении длительного времени проходили обучение на Ближнем Востоке молодые люди, которые возвращались туда довольно хорошими специалистами, но не будучи востребованными на республиканском уровне, становились востребованными в первую очередь у наиболее радикально настроенных кругов общества.
Но они, наверное, и сами радикализовывались под влиянием каких-то внешних обстоятельств.
Одно из внешних обстоятельств – это отсутствие спроса на твои знания, на твое желание к адекватной светской жизни, отсутствие возможности быть мобилизованным светским обществом и государством, ориентированного на то, чтобы абсорбировать специалистов. Это отсутствие спроса рождает метание людей к разным консервативным и радикальным идеям.
Последние 4 месяца на строительстве исламского образовательного центра было тихо. Не шумели рабочие, не работала техника. Однако сегодня пресс-служба Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарии выступила с опровержением этого очевидного факта, заявив, что строительство центра никогда не приостанавливалось. Непонятно, что это. Просто начало нового строительного сезона после зимнего перерыва или принятие окончательного решения после мучительных сомнений. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вечный огонь во многих постсоветских странах остается одним из главных символов победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. У него традиционно собираются 9 мая люди, чтобы почтить память погибших. Есть такое место и в Юго-Осетинской столице, но все чаще горожане задаются вопросом, почему в городе нет мемориала в память о жертвах межнациональных вооруженных конфликтов, которые имели место в начале 20 века, в его конце и в 2008 году. Рассказывает Ирина Келихсаева.
В последние столетия, напоминают историки, Южные Осетины пережили множество вооруженных конфликтов, навязанных им в 1920-м, 89-м, 91-м, 92-м, 2004-м годах. Но самым тяжелым испытанием в республике считают августовскую войну 2008 года, До сих пор недоумевают эксперты. В Цхинвале нет памятника жертвам всех вооруженных конфликтов, который бы мог стать общенациональным символом борьбы за независимость. Разбросанные по республике осколки в виде отдельных мемориальных досок, надгробных камней в самом Цхинвале или на дорогах, ведущих в села, по наблюдениям югоостинского политолога Дины Алборовой, способны породить лишь депрессию. Свое мнение по этому поводу она высказала на проведенном накануне Дня Победы под эгидой Госкомитета информации и печати круглом столе.
Геноцидно. Для нас это очень важный и актуальный вопрос. И он всегда будет этим вопросом. И это должно быть тоже частью нашей национальной идеологии. Мы должны себя наконец-то уважать. И вот это тоже наше самоуважение. Чтить память и довести до логического конца вот этот процесс. До сих пор у нас нет памятника, ни единого памятника павшим защитникам Отечества или жертвам геноцида. Это должно быть, конечно, безусловно. Но я хочу о другом сказать. Когда я иду по городу, куда взгляд не упадет, везде здесь погиб, здесь вечная память. Я бываю уже в депрессии. И нету ни одного признака жизни. И мы так увлеклись трагизмом своим, что мы даже перестали думать о том, что мы говорим, что мы пишем. Поэтому я, конечно, за. Я за то, чтобы, например, сделать аллею памяти в определенном месте, куда бы все время всегда возлагали цветы. Я уже вечный огонь дорвать, потому что мы действительно мы должны помнить, всегда помнить о том, что произошло.
Жители Южной Осетии хорошо знают, например, что в Армении есть мемориальный комплекс «Память жертв геноцида» Цесернакаберт. Представителям местных общественных организаций, которые бывают в Ереване, местные коллеги обязательно говорят, что Цесернакаберт стал общенациональным символом памяти о безвинно погибших армян. Это послание потомкам о наиболее трагических страницах истории народа. Глава Госкомитета по спорту и молодежной политике Сергей Засиев заметил, что проекты подобных памятников, пусть и не столь масштабных, уже есть. По замыслам инициаторов, он должен расположиться над Цхинвалом, усиление от бед.
Безусловно, мы на эту проблему очень много раз обращали внимание. Во-первых, вот эти маленькие памятники по обочине дорог, там с учетом того, что грязь, вот это все. И чисто с эстетической точки зрения тоже мы как-то... Для них нужен обязательно памятник общий для всех жертв этой войны. И проект такого памятника уже как бы тоже существует. Этот проект художник Аминал Джусой тоже работал. Мы до этого обращали внимание в комиссии по социально значимым праздникам. Ну, решили этот проект, мы проголосовали за него, чтобы он участвовал в этом конкурсе на общих основаниях. Потому что, на мой взгляд, он такой самый, во-первых, и монументальный, и значимый.
Засиев убежден, что подобный мемориал очень важен и для воспитания молодого поколения южных осетин. Они должны хорошо знать трагические периоды в истории государства. Но самое главное, полагает Засиев, память о жертвах вооруженных межнациональных конфликтов может стать объединяющим моментом, который позволил бы приверженцам самых различных политических взглядов ощутить себя представителями единого народа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. На этой неделе рубрику «Городской репортаж» приготовила Олеся Вартанян.
Тбилисская подземная жизнь скучна и однообразна. За пять десятков лет своего существования душные и шумные станции метро внешне почти не менялись. Метрополитеном сегодня пользуются люди с маленьким и реже средним достатком. Моя героиня по прозвищу Зизи – худощавая блондинка средних лет. Она поставила себе фантастическую цель – напоминать этой погруженной в ежедневную суету массе людей о существовании иного духовного плана реальности. Каждое утро она спускается в метро, садится в вагон и ездит, пока не закроется станции, рисуя своих случайных попутчиков. В руках у нее всегда мягкий карандаш и стопка белых листов альбомного размера.
Это есть экстремальный ход рисования. Оно я рисую где-то 2 минут, 3 минут, не больше, потому что с одного остановки, с другого остановка есть 3 минуты, не больше. И вот с этой 3 минуты я должна успеть нарисовать. хоть за тех, хоть за человека. Почему? Потому что собрать копейки из-за дома, из-за того, чтобы потом купить карандаш, бумагу.
Увлеченно объясняет мне художница. На Зизе в поезде смотрят, как на помешанную. Она садится на свободное место на скамье, быстро черкает что-то на листе, показывает набросок человеку, а потом смущенно протягивает ему руку с просьбой подать мелочь. За день в правом кармане потрепанного плаща собирается тяжелая пригоршня мелких монет. Деньги для нее не главное, говорит Зизи. Она была бы рада просто дарить свои рисунки. Но это единственный заработок, который кормит ее и сына.
Я вообще не ходила в дом, потому что мы не нуждались. Я даже не знала, где метро находится, понимаете? И вот зашло метро, как раз у меня бумаги были. Начала рисовать. Ну, понимаете, я рисую, показываю, вот как сейчас могу вам показать. И кому-то это понравилось, и дал деньги. После этого я и начала работать с тобой.
Прежде чем уйти в метро, Зизи почти 10 лет рисовала в престижных тбилисских студиях. Масляными красками на холсте она писала пейзажи и натюрморты. Под картинами стояла ее подпись настоящим именем и фамилией – Лиана Заридзе. Она устраивала одну персональную выставку за другой, ее работы попадали в местные и зарубежные каталоги. Два десятка лет назад все изменилось почти в одночасье. В дни гражданской войны в Тбилиси здание Союза художников на центральном проспекте города превратили в оружейный склад. После двух недель перестрелок и уличных боев горожане долго не могли прийти в себя. Неудивительно, говорит Зизи, что жители столицы перестало волновать искусство. Ее картины тоже никому не были больше нужны.
Сейчас очень плохое время, я еще раз повторяю, потому что художникам лучше вот с этим зарабатывать деньги, вот с этим, чем там стоять и Бога не знает, дадут или не дадут деньги. Ты вот, у тебя есть какая-то интересная картина, да, и хочешь $100 продать. Не продаются. $100, а то иногда так бывает, что даже до $20 не продаются.
Говорит Зизи. Многие ее коллеги довольно быстро сориентировались в новых условиях и решили сменить род занятий. В отличие от них, Зизи категорически отказывалась бросать свое дело. Но сколько бы она тогда ни работала, как бы ни старалась, покупать ее картины никто не хотел.
Вы понимаете, очень трудно было мне. Очень трудно. Были моменты, когда вообще не хотела рисовать, потому что от рисования ничего не получалось. А вот когда я уже в метро зашла, я уже подумала, что нужно рисоваться.
Зизи редко выходит на улицу. На ногах туфли далеко не последней модели и на пару размеров больше нужного, но зато с каблуком. Темно-синее платье в крупный белый горошек подарила щедрая соседка. Бледная шея спрятана под черной легкой шалью, а волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. Зизи очень старается выглядеть достойно, какими бы тяжелыми ни оказывались ее обстоятельства. За 7 лет в тбилисском подземелье она умудрилась нарисовать около 6 миллионов человек. Некоторых Зизи рисовала дважды, а то и чаще.
Ни один не похож на друг друга, потому что у всех свои какие-то мысли. Задумчивость, улыбка, но у всех какая-то горе. В жизни у всех есть какое-то горе, и это горе как раз отразливается вот в этом. Да, может быть, сейчас счастливы, но когда-то кто-то умер. Умерший. Нет человека, у кого кто-то не умер. И вот это все отражается на лицо.
В метро, говорит Зизи, ездят довольно жесткие люди, но с одной характерной особенностью. Они могут безучастно наблюдать за тем, как кто-то рядом с ними каждый день переносит страдания от голода, болезни или чего-то еще. Но если человеку становится внезапно крайне плохо, он, допустим, теряет сознание, к нему бросаются все без исключения, чтобы помочь. Себя Зизи называет художником-передвижником. Совершенно серьезно говорит, что подобно Репину, Васнецову и Куинджи продвигает высокое искусство в массы. Все эти несколько часов, что мы провели вместе, она одну за другой рассказывала истории из жизни известных творцов, которые ее вдохновляют. Они, объясняла мне Зизи, не разменивались на ежедневную суету, всю свою жизнь посвятили искусству. Ну, мало кто в метро готов понять высокие идеи Зизи.
Это меня очень утомляет, понимаете? Я рисую не только так просто рисую, я рисую от души, от всего, сам отдаюсь, до того отдаюсь, что иногда я сегодня вот первый раз я покушала, все, я почти не кушаю, вот 10 часов, 12 часов я нахожусь в метро.
Зизи не в обиде на то, что окружающие люди ее не понимают и чаще всего проявляют полное безразличие к тому, что она делает. Она верит, что с годами жизнь станет лучше, все вернется на круги своя, и в людях тогда снова проснется стремление к высокому искусству. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт «эхокавказа.ком». На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.